Добрый вечер. 6 августа все человечество отметило трагическую дату – взрыв атомной бомбы над Хиросимой. 9-го взорвалась бомба над Нагасаки, и между этими двумя датами непременным историческим флажком стоит 8 августа, когда Советский Союз объявил состояние войны с Японией. Я заинтересовался этим вопросом, полез в энциклопедии, но написано «до обидного мало». А знать хочется, и поэтому мы пригласили человека, которому, мнению которому и изысканиям которого мы здесь привыкли доверять. Виктор Суворов, уже не в первый раз, добро пожаловать. А, у нас и не ноль это ничего. Вот так
мы
вот
заговорили. Пока наливают, я хочу сказать, что мы собрались исключительно вовремя, потому что в воскресенье 21 числа его высочество... Принц Чарльз, принц Уэльский, сын королевы, положит венок к памятнику погибшим в двух мировых войнах. Это будет день капитуляции Японии.
Странная история, вот это вот объявление войны. Такое, я не знаю, ощущение со стороны у человека среднеобразованного вроде меня, что повергнутую страну, то есть бьют упавшего. Знаете, как вот в драке не положено упавшего там колотить. А тут только повергли страну, и тут как тут СССР с объявлением войны, с тем, чтобы, не знаю, там оттяпать территории и зачем. Вообще историю всего этого вопроса хотелось бы знать. До 8 числа какое было состояние отношений между странами?
Для того, чтобы нам подойти к этим датам, к 45-му году, давайте начнем из далекого-далекого далека, из августа, из 19 августа, 20, 21 августа 1939 года. В это время между Советским Союзом и Японией это были боевые действия, настоящая война, необъявленная война, когда в степях Монголии сотни самолетов, сотни танков, десятки тысяч солдат сцепились по-настоящему. Это была кровавая война с триумфальным разгромом 6-й японской армии. И вот в это самое время, когда происходили вот эти кровавые события в Монголии, в это время товарищ Сталин предлагает Адольфу Гитлеру совершенно невероятную... Такое предложение делает. Вот пол Польши тебе, пол Польши мне, нападай на Польшу, забирай ее половину, я на тебя нападать не буду и вообще снабжать тебя буду нефтью и так далее.
А документально известно, какая сторона сделала первое предложение?
Ой, да, целый ворох документов.
Да, это там, целый ворох, да.
Там очень давно шли, не то что это, не то что это так совпало, что в тот же день. Но вообще давно шли переговоры, советские эмиссары прощупывали почву, те колебались, думали, как лучше и так далее, ходили кругами друг друга, знаете, два приятеля с ножами за спиной. Вот. Но потом вот какие-то условия, и Сталин сказал, ладно, давайте вот такие условия, как вы сейчас сказали, и как раз в это время приехал Риббентроп.
Вообще, нужно вот этот поворот, я думаю, он произошел в феврале 1939 года, во время 18-го съезда, когда Сталин обвинял Великобританию и Францию в очень хитрой политике, а Германию так мягко называл, то есть никаких выпадов против гитлеровской Германии сделано не было. И потом Риббентроп говорил, что вот эти намеки Москвы были правильно нами поняты. То есть это начиналось вот с товарища Сталина, потом в мае 1939 года Сталин отодвигает Литвинова в сторону, вот, ставит Молотова. И это было тоже правильно понято.
Просто Литвинов еврей.
Да. Просто еврей, что с евреем не будут, а тут Молотов, товарищ Скрябин, Заика.
Даже вот. Так, есть где-то у Гитлера, он обмолвился где-то до этого, что ну как мы можем, мы можем сговариваться, сам Астахов.
Астахов там был.
Да, как мы можем сговариваться с Советским Союзом, когда там иностранными делами ведает какой-то еврей Литвинов.
Ну, там сразу было понято.
Сняли Литвинова.
Сразу товарищ Литвинов отошел в сторону, вот, был назначен Молотов. Так вот, то есть первое произошло, сталинский первый, ну, я не скажу гениальный, ну, давайте скажем, очень удачный ход. Сталин такую предложил вещь Гитлеру, что Гитлер ухватился за это и подписал рукой Молотова, подписал этот пакт Молотова-Риббентропа. Но тем самым он нанес дипломатический удар ножом в спину Японии, потому что это же лучшие друзья Япония, Италия и Германия, это блок, это ось. И вдруг, когда Япония воюет с Советским Союзом, да, а Гитлер в этот момент подписывает мир со Сталиным. То есть это был такой плевок, не плевок, а удар дубиной между ушей. И японцам это очень-очень серьезно не понравилось. После этого Сталин сделал второй очень удачный ход. Он использовал первый удачный ход, теперь против Гитлера. Министр иностранных дел Мацуока в мае 1940, вообще-то в апреле он ехал из Японии, а идет мировая война, и вокруг по океанам до Германии не доехать, и был только один путь через нейтральный Советский Союз. Он прибывает во Владивосток, там садится на поезд Москва-Владивосток, спецвагон, доезжает до Москвы, кланяется тут высоким товарищам, нашим официальным лицам, и дальше едет в Берлин. Там проводит переговоры с Гитлером. Ничего они ни до чего они серьезного не договорились, и он возвращается обратно. И он возвращается через Москву. И в Москве его зазывают в Кремль. Ну, на чаек там, не знаю, там выпить, закусить. И тогда достигается соглашение о нейтралитете между Японией и Советским Союзом.
Год.
41-й. Май 41-го года.
Уже давно это Халхенгол.
Да, кончился. А теперь уже... вот май 41-го года, когда Сталин готовится нападать на Германию, и ему нужно обеспечить нейтралитет Японии. Но чтобы обеспечить нейтралитет Японии, он использует свой ход 39-го года. И он говорит, а помните, как вам... немцы-то это так вот нехорошо с вами поступили. Вот теперь ваша очередь. Ну, там были другие, конечно, очень хорошие предложения, и Япония на это дело клюнула. И подписывается договор, который в Берлине производит просто шок. Это просто Хиросима какая-то дипломатическая. Как же так? Был министр иностранных дел, разговаривал, водку пили, сидели... Пиво, может быть, там шнапс, не знаю, что они там пили. Но он ни словом не обмолвился, что сейчас будет возвращаться через Москву и будет со Сталиным говорить, и будет подписывать этот договор. Вот. То есть это был шок. У меня есть воспоминания Риббентропа перед смертью, перед тем, как его повесили, его записки. И он это дело, это опубликовано, это официально. Он говорит, ну, это он отмочил такое, что очень нехорошо.
Да.
И он поехал дальше к себе.
Риббентроп был недоволен поведением японской
стороны. Не только Риббентроп. Гитлер, как канцлер, потребовал от германского посла в Токио, потребовал объяснений от японского правительства. Как-то вы себя, ребят, ведете. Нехорошо себя ведете. Но ведь и это не все. Мацуока, подписав все, подписав в Министерстве иностранных дел на Кузнецком мосту это дело произошло, подписали, и он поехал на Ярославский вокзал, прибывает на Ярославский вокзал, там подают спецпоезд для него, вот, а со времен Николая Александровича II, вот, наша Транссибирская магистраль работала как часы. Действительно, да. Я по этой Транссибирской магистрали ездил неоднократно, потому как...
Некоторые тоже ездили.
Правда, да?
Да.
Но не в первом классе?
Нет.
Нет.
Первого класса не было в советские времена.
Ну, был мягкий вагон. Красненький был.
Мягкий вагон.
Первого класса не было, было купе.
Был еще СВПС, но...
Это потом.
Мы мордой не вышли. Нет. были так называемые международные.
А, международные, да-да. Был мягкий вагон, помню, на экспрессах в Москва, курьерский поезд номер 3 в Москва-Владивосток. Это самый последний вагон, он красный был. Вот. Так вот, Мацуока ждет, подали поезд, а вдруг объявляют там, что вот поезд задерживается. Это вообще невероятная вещь, и Мацуока выразил даже свое не то чтобы негодование, потому что японцы, они люди очень корректные, они же никогда не выходят из себя. Он сказал, что что-то это не так здесь, а ему объясняют, что дело не в поезде, поезд готов. Пожалуйста, подождите, он ждет 1, 2, 3, 4, прошло ровно 5 минут, и на перроне появляется товарищ Сталин лично с товарищем Молотовым. И Сталин говорит с Мацуокой что-то, и, по-моему, они даже на перроне и выпили там. И Сталин, происходит что-то совершенно невероятное. Сталин обнимает японского министра иностранных дел, обнимает его и говорит: мы навсегда останемся друзьями. И тут же присутствует от того, что японский министр иностранных дел, он был в Берлине, поэтому по протоколу должен присутствовать и посол германский тут, и германский военный атташе. И Сталин подходит к ним и обнимает их, и они пишут протокол. Они тоже никогда Сталин никого не обнимал. Ни Молотова не обнимал, ни Берию не обнимал. А тут вот японцы обнимают и двух немцев обнимают. У меня этот протокол вот сохранился, я его достал у меня. То есть это шок. Это шок. Сталин никогда себя так не вел. И он сказал, и с немцами тоже мы останемся навсегда друзьями. И вот Мацуока поехал туда. А в это время...
Если на секунду вернуться к протоколу, кто его составлял? Какая страна?
Я говорю о немецких дипломатах, которые писали официальный отчет о том, что произошло
не
в Москве.
Протокол, а отчет.
Это немецкий отчет.
Немецкий отчет о том, что мы провождаем посла. Мацуока, вдруг появляется товарищ Сталин, имела место необыкновенная совершенно сцена, когда Сталин обнял японского посла, а после этого, и сказал ему очень дружественные слова, после этого подошел к нам, обнял нас, не просто там руки жал, обнял нас и сказал, что мы навсегда останемся друзьями.
До войны оставалось 27 дней.
Да. Итак, после этого последовал 22 июня 1941 года. Из этого делают вывод, что вот видите, какой миролюбивый товарищ Сталин. Он хотел дружить.
Да.
С немцами он был очень доверчивым. Но для того, чтобы понять, что могло бы случиться с немцами, мы вернемся к японской истории, что потом случилось с Японией. Итак, Гитлер нападает на Советский Союз, а Япония сохраняет нейтралитет.
Вероломно нападает.
Вероломно. Как говорили, без объявления войны, теперь выясняется, что война была объявлена все-таки.
Да, ну это...
Ну, мы сейчас не об этом, когда подойдет какая-то дата, мы обсудим и это. Так вот, Япония сохраняет нейтралитет, и это позволяет Советскому Союзу... одно дело война на два фронта, другое дело война на один фронт. Это, как говорят в Одессе, две больших разницы.
И четыре маленьких.
Четыре маленьких. Так вот, Япония сохраняет вот эту верность, а 7 декабря 1941 года происходит вообще невероятная вещь. То есть Япония наносит удар по Соединенным Штатам Америки. И далее, ну, совершенно невероятные, совсем-совсем невероятные вещи, потому что Гитлер из солидарности к Японии, он объявляет войну Соединенным Штатам, ожидая, что японцы сейчас в знак солидарности объявят войну Советскому Союзу. Но японцы не объявили войну Советскому Союзу. То есть после Пелл-Харбора Гитлер попадает в войну против Соединенных Штатов. Ах, американцы говорят, вы нам войну объявили. Ну, ребят, сейчас смотрите. Вот сейчас вы ждите. Вот, американцы начинают нас снабжать, передали нам 400 тысяч одних только студебекеров бесплатно, 400 тысяч лучших в мире грузовых, военных грузовых автомобилей.
Хорошие вот. Студеры были.
Хорошие. Хорошие. Нет, это лучший был, это не говорю хороший, это лучший.
Были даджи, были форды, но студеры были самые лучшие.
Да. То есть, ну, это же машина, это
там
же
всего горами шло, и эти самые пароходы эти. Я ведь донашивал отцовское кожаное пальто, полинолиза полученное, до самого отъезда из Союза.
У меня мое первое платьице было в 45-м году, такое розовенькое, с голубенькой окантовочкой, Татьянка называлась, до сих пор его помню. Потом еще передавали его другим девочкам.
Тоже американская?
Конечно, а какое же еще? Оно было с такими крылышками и с такой, знаете, и на кнопочках на боку. И просто, ну как вот кукол одевают, знаете. И потом еще сколько девочек в него одевались, когда я выросла.
Сколько живу, не знал, что они детские платья.
Они посылали, они одежду посылали, конечно, и взрослую одежду, и детскую.
Ну.
Так мы о чем?
Мы о том, что пошли... Поставки.
Пошли поставки, поставки грандиозные. Совершенно недавно Александр Зиновьев объявил, что а вот я никогда американскую тушенку не ел.
Александр... Может, он вегетарианцем был в детстве.
Ну да.
Александр Александрович, он...
Конечно... Ну, я на это дело возражаю, а хлеб русский вы ели, Александр Александрович? Да. Так вот, его доставляли-то на Студебекера. Вот. Вы на советском самолете летали. На чем? На Ил-2. Хорошо. А двигатель-то алюминиевый. А откуда алюминий? Из Великобритании, из США. А на танке 334 ездили. А двигатель тоже алюминиевый. В-2. Так вот. И вот тут происходят очень интересные вещи. Америка, воюя с Соединенными с Японией, обращается к Советскому Союзу на очень высоком уровне, на высочайшем уровне. Президент США Рузвельт в посланиях Сталину 30 декабря 1942 года, это как раз Сталинград, как раз окружили в ноябре и держим это. И в это время Рузвельт обращается к Сталину с просьбой разрешить использовать советские военно-воздушные базы для бомбардировок Японии. Обращается первый раз 30 декабря 1942 года и 8 января 1943 года, то есть через неделю. Обращается, что можно ли, потому как бомбить Японию можно было только стратегическими бомбардировщиками, которые летали через океан. Были какие-то острова, ну, с островов летали. Вот. То есть самолет летит, бомбит, разворачивается и идет назад без дозаправки. То есть он должен был брать огромное количество топлива и тогда минимум бомб. И совершив такой полет, это же на винтах было, это же не реактивные самолеты. Ну, я думаю, что уж экипаж должен трое суток после этого был отсыпаться. И износ двигателей какой чудовищный.
Это страшное дело.
И его же этот Боинг, его же нужно было обслуживать и так далее. А тут вот порт Находка, и вот Япония. Через Японское море летать и прочее. На это товарищ Сталин ответил категорическим отказом. То есть было два предложения бомбить Японию с территории Советского Союза. Источник переписка председателя Совета министров СССР с президентом США и премьер-министром Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Москва, 89-й год, том 2.
Удивительная книжка в двух томах была издана в то время в России. Я помню, зелененькие такие томики. Там потрясающие вещи. Как они это издали вот так вот всему Советскому Союзу?
Показали? А потому что никто не читает.
Я читала лично.
А вот мы... Ну вот, здравствуйте, welcome to club. Вот мы читали. Страница 49-я. Сталин отказывался, то есть Сталин хранил мир. Сталин хранил мир.
С Японией.
Хранил мир с Японией. Да, не дай бог, не дай бог. Но вот Япония попала в очень неприятную ситуацию, когда война проигрывается, когда виден конец и Германии, и Японии. И вот 6 ноября 1944 года, то есть под годовщину, перед 7 ноября, товарищ Сталин произносит какую-то там короткую речь и впервые публично называет Японию агрессором. А у товарища
правильно,
Сталина...
кстати.
Ну, правильно, конечно. Ну, однако на нас-то они не нападали.
Ну, на Америку напали, на нашего союзника.
На нашего союзника. Ну, хорошо. Так вот, Сталин называет Японию агрессором, а у товарища Сталина ничего просто так не бывало. Он слов на ветер не бросал. И если товарищ Сталин назвал их агрессором, то за этим должно было что-то
Минуточку, одну
последовать.
Минуточку. Но до этого... Ведь он не только просто был нейтралитет с Японией. Он с Японией торговал и кое-что японцам поставлял. Вот где-то такое у вас было про это, по-моему. Это очень трогательно.
Это трогательно. Дело вот в чем. Посмотрим, в чем заключался интерес товарища Сталина. Интерес его заключался в том, чтобы Япония была опущена на самое дно, чтобы она не просто так, почувствовав конец, взяла и сдалась. Нет, ее нужно было унизить и разгромить, и вот этот конец нужно было оттягивать, потому что Сталин был завязан, война с Германией идет. Сталин воюет с Германией и не может обратить свой взор над Японию. Поэтому пусть Япония пока воюет.
Трепыхается.
Пусть трепыхается. И вот когда, вот, то есть эту агонию надо было растянуть. А у Японии нет дизельного топлива. А у них самый большой в мире линкор, Ямато, 64 тысячи тонн. Вес одной орудийной башни 2500 тонн башня. Три орудия, по 125 тонн каждый ствол. 212 человек экипажа в башне, вот три башни несет он. Ему, представляешь, какая прорва на него солярки нужны, чтобы он ходил со скоростью, ну хотя бы там 30 узлов давал же. Страшно, это же ужас. Вот авианосцы, авиация, а нефти-то у них нет.
Нет, нет.
Алюминия у них нет, стали нет.
Вообще то ничего есть, нет.
Вообще ничего нет. Бамбук. Бамбук. Вот бамбук. И им нужно. И товарищ Сталин начинает им тайно поставлять вот этот материал. А где товарищу Сталину взять? Он же сам воюет, вот воюет, ведет войну против Германии. Все для фронта, все для победы. Ведь так же, да? Где взять? А у Сталина есть хороший союзник, американцы. И американцы снабжают Сталина соляркой, нефтью, вот там. Гонят сталь, гонят алюминий.
По короткому пути.
По короткому пути. Идет это Канада, Аляска, и идет на наш Дальний Восток. А тут же рядом Япония. И чтобы не везти куда-то далеко... Германии товарищ Сталин снабжал Японию всем необходимым. И вот эта американская солярка шла, не только солярка.
Ну, не солярка, а там...
Да, много всего. Американские поставки...
Наверное, даже ярлыков не переклеивали.
А может и так. Я не знаю. Не знаю. Но вот то, что Сталин снабжал американскими продуктами, снабжал Японию, затягивая вот эту агонию, это точно, это установлено, есть документы, есть потрясающая книга. Я не хочу выставлять себя здесь вот автором каким-то вот открывателем. Эти находки не мои. Есть удивительные... исследователь, его фамилия Ян Гальпери, написал он книгу «Желтый ледокол».
Название наполовину знакомое.
Да, наполовину только. Ну, дело тут, история такая. Прочитав «Ледокол», человек возгорелся и начал исследование только на другой части нашего глобуса. Он понял, что не все в нашей истории изучено, и начал копать глубоко-глубоко. Позвонил мне, говорит, если я половину твоего названия использую, ты не обидишься? Я говорю, так, господи, это очень...
А названия нет копирайта вообще? Вежливый человек зря спрашивал.
Да?
Название... Ну... Хочешь сегодня написать роман «Война и мир»? Пиши. Хочешь написать «Анна Каренина»? Пиши. Нету копирайта на название.
Ну, дело в том, что просто для меня это в высшей степени похвала, если кто-то...
Естественно.
Да.
Ну, хорошо, человек. Значит, и американцы теперь это уже знают?
Да.
Причем давно, наверное.
Нет.
Не знаю, вот этот вопрос я не выяснял, но то, что поставки шли в Советский Союз, а оттуда в Японию, это точно.
Ну да, с другой стороны, ругать уже некого.
Гальперин делился источниками, где он все это...
Да, у него в книге эти источники, там документы представлены. Я рекомендую эту книгу, сейчас из-за неимения времени мы к этот вопрос, мы немножечко...
Ну да.
Вот, мы о том, как развивались... Дело в том, что вот эта компания на Дальнем Востоке, у меня вот сколько документов здесь, с собой. С чисто военной точки зрения, как приезжают туда, на Дальний Восток, генерал-полковники с какими-то незнакомыми фамилиями. Генерал-полковник Морозов приезжает, генерал-полковник Золотов. Я никогда таких генерал-полковников не видел. Кто это такие? А оказывается, переброска туда шла, и появились там маршал Советского Союза Василевский в погонах генерал-полковника с документами, заместитель наркома обороны генерал-полковник. Вот. Золотов, это был... Золотов, кто был Золотов? Морозов, это был маршал Советского Союза Малиновский.
Вот.
То есть они
вот
ехали как генерал-полковники. Вот. Но мой родитель...
Понижение взяли в чине.
Да, то есть они ехали под псевдонимами, ехали с документами, как не маршалы. Вот мой отец, Резун Богдан Васильевич, он был командиром, заместителем командира РСовского дивизиона. Что такое РС? РС – реактивные снаряды, это не СС.
РС – Катюша.
Катюша, БМ-13, замкомандир дивизиона, старший лейтенант. Вот он ехал туда в погонах старшего сержанта.
То есть... Это старая история. Да? На Арбате все милиционеры были не ниже капитана.
Ага.
Правительственная трасса.
Да.
Ага. Обычные милиционеры, то сержанты, ага, то милиционеры. Они меньше капитана не были.
Да?
Были майоры, были подполковники.
Ничего да. себе.
Вот, да, а ходили да. вот через это. Вот да, туда да. ехали, то есть генерал-майор ехал как майор.
Ну да.
А майоры как обратная. Младшие лейтенанты.
Ну хорошо, вот. Значит, вот это шла подготовка.
Такая. Шла подготовка, грандиозная подготовка, с переброской туда. Два управления фронтов туда перебросили. Причем с очень большим понятием.
О каких сроках мы говорим? Когда это происходило?
Это происходило июнь-июль 45-го года.
Еще не войны нет. Они
нет, не играли. Нет, договоры, но наша-то война с немцами закончилась.
Да, закончилась. Да, да. Но, да, однако, когда еще не закончилась... Прямо у меня эта страничка передо мной. И вот летом 1944 года, в разгар войны с Германией, Сталин поручает маршалу Советского Союза Василевскому не только планировать внезапное нападение на Японию, но и возглавить все советские войска в войне против Японии. То есть летом 1944 года Василевский уже знал свою роль.
И он сел планировать это дело.
Да, да. И в это время туда россыпью, то есть не как боевые подразделения, а россыпью слали танки сотнями, боевые самолеты и так далее. И когда пришло время перебрашивать 6-ю гвардейскую танковую армию Кравченко, генерал-полковника, из Чехословакии, перебрасывать ее в Забайкалье, ее перебрасывали без танков. Потому что танки новенькие с заводов с Урала, зачем же из Чехословакии везти? Они уже там были законсервированы, а танковая армия в погонах. Медики, сержанты едут вот там, ремонтники, стройбат. Вот они движутся туда. Но кроме того, то есть перебрасывалось и так, перебрасывались летчики авиационной дивизии корпуса, перебрасывались, то есть едут летчики, то есть не как летчики, они тоже как медсамбат и стройбат, и гораздо меньше звезд. То есть младшие офицеры вообще были сержантами. Вот. Перебрасывались туда, а новенькие самолеты с заводов их уже там ждут.
Я не знаю, Виктор, вы когда-нибудь участвовали в школьных спектаклях? Вот, может быть, дети там или внуки. И вы просто понимаете, что даже школьный спектакль, если поставить людей одеть и дать им роли, так сколько это хлопот. А представьте себе, тут пол Советского Союза надо понизить в чине. Да, надо да. им предусмотреть погоны, да. форму, да. новые фамилии, документы и так далее.
Да, потому что еще же японские шпионы ходят тоже.
Да, да, да. Это же гигантская режиссура, да. представляете?
А вот даже момент вот к этому, вот маленький-маленький момент. На Транссибирской магистрали приказ по Транссибирской магистрали, потому что почта у нас военизирована была. Вот, радио у нас военизировано. Ну, у нас же все, железные дороги, там уже ввели же генеральские звания, там начальник железной дороги, там они в форме ходили, с погонами ходили и так далее. Приказ министру связи. Все, ну, во-первых, солдатам объяснили, что писем писать нельзя. Ну, знает же русского солдата, он отвоевал всю войну, и теперь из Германии его тайно везут воевать с Японией.
А то он не напишет.
А то он не напишет, да. Вот. Поэтому вся почта, начиная с мая месяца 1945 года, изымалась и складывалась до октября 1945 года и никуда не отсылалась. По Транссибирской магистрали он вышел, там посмотрел, тут кипяточек, тут туалет, да, тут да. буфет, и так незаметно бросил свое письмецо Маше своей, вот. Но оно и приходило уже Маше там. Уже
нет, ну понимаете, вот это вот, это то, что вы сказали, постановочная часть у Сталина была замечательная. После войны перебрасывали ракеты туда же, на Дальний Восток. Перебрасывали ракеты. И никто не знал, почему. Они их перебрасывали только ночью, а днем прятали в туннелях. Туннелей много, и они точно все расписали, и загоняли на рассвете в туннели, а ночью продолжали.
Потрясающе. Сейчас в беседе с Виктором Суровым сделаем небольшой перерыв, потому что коллеги рубрики доложат. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Даже те наши слушатели, которые, как я, совершенно равнодушны к футболу, вероятно, знают имя Дэвида Бекхэма, капитана английской сборной. И, может быть, даже слыхали, что его жена Виктория в прошлом член поп-группы Spice Girls, перченые девчонки, и что у них есть трое сыновей с необычными именами Бруклин, Ромео и Круз. За жизнью, вероятно, самого известного в мире футболиста и популярной певицы репортеры следят денно и нощно, радуя нас мельчайшими ее деталями. Но на днях Виктория дала средствам массовой информации особо лакомый кусочек. В интервью испанскому журналу «Шик» она безапелляционно сообщила, что в жизни не прочитала ни одной книги.
До конца.
В жизни?
Не читала, но не окончила ни одной книги.
Не люблю я читать, сказала 30-летняя звезда. Да и времени у меня на это нет. Зато я слушаю музыку и очень люблю журналы мод. Кстати, недавно с таким же признанием выступил другой популярный поп-певец Ноэл Галлахер. Он сейчас совершает свой первый экскурс в мир литературы с помощью триллера Дана Брауна, автора знаменитого «Кода да Винчи», триллера под названием «Ангелы и демоны». Но откровения Виктории вызвали гораздо больше интерес. Возможно, потому что не так давно в свет вышла ее автобиография «Я учусь летать». Целых 528 страниц. Ну, наверное, и изначально мало кто думал, что Виктория сама ее писала. Но чтобы она ее даже не прочла, согласитесь, странно. А ее знаменитый муж выпустил даже две автобиографии «Мой мир» и «Моя команда». Их она тоже, выходит, не читала. Я бы на месте Дэвида обиделась. Но пока что больше всего обиделись и забеспокоились британские матери. Как же так? Что же она, не читает детям сказок на ночь? Да что же из них вырастет? На это, впрочем, Виктории было бы легко ответить. Посмотрите на меня. Очень даже неплохо получилось. И у нее есть свое четкое представление, чем заниматься с детьми. В том же интервью она сказала, что очень хотела бы иметь еще и дочь. И уже представляет себе, как она красит ей ногти, делает ей макияж, выбирает ей одежду. Ну, сочинять на эту тему фельетоны очень просто. Но эта история послужила поводом и для более серьезных размышлений. В частности, кто дал нам право презирать людей, которые не любят читать? У нас у всех разные вкусы. Одни любят вышивать или вязать. Для других это тоска смертная. Однако, например, признаться, что ненавидишь готовить или ходить по магазинам, вполне прилично. Даже сказать, что не любишь музыку или живопись, это хуже, конечно. Но презрением тебя не обольют, ну, разве что пожалеют, дескать, убогий. А вот что не любишь читать, это уже конец света, беспредел. Почему-то в какой-то момент человечество решило, что любовь к чтению – это абсолютная необходимость для каждого приличного человека. Но, может быть, это чистый снобизм и ничего больше. И если Виктория Бекхэм, как по их собственному признанию в недавнем опросе, 20% британцев не получает удовольствия от чтения, ради чего она должна мучиться?
Россия была самой читающей страной в мире. А смотрите, чем все обернулось. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
20 августа 1875 года, 130 лет назад, в Москве, на самом видном месте, у въезда на Красную площадь, был торжественно заложен первый камень будущего здания исторического музея. Невероятно, но факт. Строительство началось всего через 12 дней после утверждения проекта. А меньше, чем через 8 лет, меньше, чем 8 лет спустя, музей распахнул двери со всей готовой экспозицией. А ведь ни башенных кранов, ни всей прочей техники, без которой сегодня не строят, еще и в природе не было. 20 августа 1940 года, 65 лет назад, в мексиканском поселке Коя-Ачан был убит Троцкий Лев Давидович Бронштейн, организатор большевистского переворота 1917 года, а затем Красной армии. Он был выслан в 29 году из Алматы, куда его сперва сослали, в Турцию, потом жил в Норвегии и кончил жизнь в Мексике. С момента высылки Сталин ни на день не выпускал Троцкого из поля зрения. Есть документ, свидетельство ныне здравствующего Дмитрия Сиземана, которого в возрасте 12 лет в Норвегии послали по такому-то адресу узнать, там ли живет господин Бронштейн. Но в Норвегии убить не успели и уничтожили в Мексике со второй попытки. Сперва известный художник Сикейрос с группой бандитов обстрелял дом Троцкого, но тот не пострадал. Тогда оперативники НКВД под командой старшего майора, был у них такой чин, Эйтингона, внедрили в троцкистскую организацию в Нью-Йорке Рамона Меркадера, сына испанской коммунистки. Он женился на одной из участниц организации и был представлен Троцкому. Мне уже несколько раз в связи с годовщинами разных событий приходилось рассказывать, как Меркадер убил Троцкого ударом ледоруба, как отбыл 20 лет в комфортабельной мексиканской тюрьме и был в 60-м году доставлен в Москву, где получил от мертвого и уже разоблаченного Сталина орден Ленина и золотую звезду Героя Советского Союза. В партии его, однако, не восстановили. Он обиделся, уехал в Чехословакию, где и окончил свои дни. 22 августа 1485 года, 520 лет назад, в Босворте, в графстве Лестершир, был убит 33-летний английский король Ричард III. Он, носивший титул герцога Глостерского, захватил власть всего за 2 года до своей гибели в бою против войска графа Ричмондского Генри Тюдора, высадившегося с кораблей в Южном Уэльсе. В последующем Ричарда III изображали кровавым и беспощадным тираном, да еще горбуном. Таким представлен он и в трагедии Шекспира «Ричард III», который как раз в эти дни идет в Москве в новом переводе нашего коллеги и недавнего гостя «Севооборота» Георгия Бена. Мнения историков о Ричарде III не единодушны, и вполне возможно, что он и не был таким уж чудовищем. Но храбрым воином он во всяком случае был. 23 августа 1880 года, 125 лет назад, родился последний настоящий романтик русской литературы Александр Степанович Гриневский, подписывавший свои произведения псевдонимом Александр Грин. Его «Блистающий мир», «Алые паруса», «Корабли в лисе», «Бегущие по волнам», «Дорога никуда» и другие книги по сей день переиздают и читают. Когда я впервые попал в Лиссабон, необычайный эффект на раскинувшейся у широчайшей реки Тежу, город, из которого отправлялись знаменитые португальские мореплаватели, я сразу понял, почему Грин, никогда, увы, в нем не бывавший, вообразил его под именем Лис. Там ведь и сегодня чувствуется романтика морских дорог. 23 августа 1915 года, 90 лет назад, Ленин опубликовал в газете «Социал-демократ» статью о лозунге Соединенных Штатов Европы. Он объявил, что о каком-либо объединении европейских стран при капитализме речи быть не может, потому что Соединенные Штаты Европы, цитирую, «либо невозможны, либо реакционны». Сегодня, проезжая без виз по 25 капиталистическим странам Евросоюза, забавно читать ленинские рассуждения. 25 августа 1530 года, 475 лет назад, родился будущий царь Иван Васильевич, Иван IV Грозный. 25 августа 1930 года, через 400 лет день в день, родился шотландский актер Шон Коннери, исполнитель роли Джеймса Бонда в нескольких фильмах о похождении всесильного агента 007. 25 августа 1875 года, 130 лет назад, английский капитан Мэтью Уэбб впервые переплыл Ла-Манш, точнее, самую узкую его часть, пролив Па-де-Кале. Дистанцию в 37 километров он преодолел за 22 часа. 26 августа 1870 года, 135 лет назад, родился популярный писатель Александр Иванович Куприн. После революции в 1919 году он эмигрировал, но в 1937 году вернулся в Советский Союз. Вот постановление Политбюро от 7 июня 1937 года. Разрешить Союзу советских писателей организовать А. Куприну санаторное лечение месяц-полтора в скобках и устройство ему жилища под Москвой или Ленинградом силами и средствами Литфонда СССР. Совсем неплохая Молодцы. Встреча по тем временам. Но Куприн, увы, был уже очень болен и в 38 году скончался.
Спасибо, Леонид Владимирович. Танечка, а вы ведь к Георгию Бену имеете непосредственное отношение? Именно. И за переводом, видимо, следили.
Следила. Ну, не столько, нет, за переводом не следила, но следила за Ричардом Третьим больше, потому что я уже, мы не будем терять на это сегодня время, более да. интересные дела. Уже вот с тех пор, как, нет, еще до того, как приехала в Англию, стала, можно сказать, одним из, как это здесь называется, рикардианцев. Тут есть целое да. общество защиты Ричарда Третьего.
Это тема, скажите, вообще?
Это огромная тема, но я должна сказать, что мы уже, в общем, победили. Уже даже в истории, в учебниках школьных, они прямо честно пишут, что вот то-то Ричард не делал, то-то Ричард не делал, а мальчик убил, не убил, наверное, да. убил.
Но мы с вами, может быть, поговорим на эту тему еще как-нибудь за этим
же столом. Удовольствием.
Да. Все, что а сейчас мы возвращаемся к беседе с Виктором Суворовым, и мы дошли до того момента, когда планировалось, оказывается, это самое нападение на Японию при блестящей режиссуре и, видимо, с колоссальным количеством исполнителей эта пьеса разыгрывалась. Это можно было, конечно, только при том тщательно отработанном аппарате НКВД, ВЧК и прочее.
Простите, пока я не забыл да. просто. Это непосредственно ассоциативное мышление. Товарищ Сталин запретил постановки Ричарда Третьего в Советском вот Союзе. Да, он не ставился. Простите, просто интересно.
Ну хорошо, Владимир Богданович. Да. Но ведь подходило 8 августа. Но сначала это было 6 августа.
Сначала было
график Хиросима. Был несколько нарушен. Вот расскажите, пожалуйста.
Прежде всего, назову вот этих генерал-полковников. Это были Васильев, Морозов, Максимов, Золотов. Соответственно, маршалы Советского Союза Василевский, Малиновский, Мелецков и генерал армии Захаров. То есть один главнокомандующий на Дальнем Востоке и три командующих фронтами тайно развернутые.
То есть крупнейшие военачальники.
Крупнейшие военачальники, да. талантливые. Да. Родион Яковлевича Малиновского я сам лично встречал однажды. Я еще был курсачом, вот, то есть курсантом военного училища. Он маршал Советского Союза. Видел его близко. Этот человек был действительно умный человек. Просто умный. Вот мужик. Умный мужик. Вот. Ну, так вот. Итак, дело в том, что мне кажется, что вступление Советского Союза в эту войну и Хиросима, они связаны не так... Прямо, что вот нанесли американцы удар, ядерный удар 6 августа, а мы 8 августа объявили, а 9 вступили. Может быть, это было даже наоборот. Дело вот в чем, что Сталин пообещал Рузвельту, что как только Германия, война завершится, война в Германии, через 3 месяца мы вступим в войну.
А, вот так.
Война в Европе завершилась 8 мая, и 8 августа, ровно через 3 месяца, Советский Союз объявил войну Японии.
Приличный человек выполняет свои обещания.
Ну, приличный, конечно. Так вот, в этой ситуации, видимо, Рузвельт, зная, что Сталин сдержит свое слово, нанес ядерный удар 6 августа перед ним.
А разве это не Трумэн? Это Трумэн.
Это Трумэн. Я прошу прощения. Да, да, это уже, да.
Для чего?
Для того, чтобы показать, кто в доме хозяин все-таки. Итак, была антигитлеровская коалиция. Было 3 великих государства. Великобритания, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. И уже Сам Черчилль, он говорил, что вообще-то не тройка, вообще-то, говорит, нас двое с половиной. Советский Союз, вот, и США — это двое, а Великобритания экономически, она находилась в плачевном состоянии. И он, чувствуя эту вот, ну, как бы несостоятельность, он чувствовал, что они между собой, Рузвельт со Сталином, ведут свою политику, как бы отталкивая его в сторону. И вот тут...
Виктор, я не случайно задал этот вопрос, потому что последние дни в английских газетах люди, которые считают, что бомбежка Хиросимы была преступлением, и такие люди, конечно, там есть, их много, они говорят, что на самом деле Трумэн кинул эту бомбу только для того... Вот поэтому я вас спрашиваю.
Да, да.
Только для того, чтобы показать Сталину,
да.
что они... Вот,
поэтому... Я с этим мнением полностью согласен.
Всегда, да?
Именно
потому
так.
Потому что меня это вызвало...
Потому что Черчилль тогда уже собирал немцев... Когда Красная Армия шла на Запад туда, то немцы, конечно, сдерживали наступление Красной Армии, они понимали, что это такое, и охотно сдавались на Западе. Да. То есть здесь они воевали, а там они сдавались. Конечно. Ну, там цивилизация. Вот.
И был один момент в Арденнах.
Они... Был один момент. Да. Так вот, Черчилль, собирая их в лагерях, рядом с лагерями, и это есть у меня документы, организовывал склады немецкого оружия и боеприпасов. Зная, что Сталин попрет дальше, не остановится на линии оговоренной. И тогда Черчилль готовился выпустить этих немцев. И вот, братцы, вот, вот ваши автоматы, вот ваши боеприпасы, вот танк «Тигр», вот топливо для него, воюйте дальше. А я отхожу. То есть у него это дело было, он четко это понимал, что Сталин мог не остановиться.
Он понимал.
Он это понимал. Понимал это и Трумэн. И вот Трумэн, чтобы это не произошло, когда Сталин сказал, что через 3 месяца я вступлю, он сказал, ну хорошо, вступай, а вот смотри, что я тебе покажу, какую штуку. А вот смотри, вот день туда вот.
Тут так еще вот. Не только это, да. конечно, потому да. что а они... когда они думали о вторжении в Японию, американцы,
конечно.
У них мутилось в глазах, попробуйте-ка.
Это понятно, что будет сотни тысяч жертв,
будет,
это известное
будет,
дело.
Будет самоубийство,
сотни,
да.
Сотни
да,
тысяч жертв. Да.
Они все да. умрут.
Тем более, что там...
Нет, это, вот там... это классика.
Да.
Это, и мы знаем, что, кстати, то, что сейчас обычно не говорят, что Сталин поздравил Трумэна на телеграмме, ему да, послал, да, поблагодарил да, за бомбежку. Да, 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 это вот известно. А вот что, действительно, вот что сейчас все время, по крайней мере... Я говорю, многие в Англии говорят, что на самом деле не надо было бомбить Хиросиму, потому что они бы все равно сдали, кто их знает там. Да. А что вот Советский Союз нужно было, что это все было из Советского Союза.
Это было сигнал товарищу Сталину.
Да, но нужно было бомбить Хиросиму.
О, да.
Но, однако, вот самый интересный момент – объявление войны. Мне вот этот... Понимаете, дело вот в чем. Что Советский Союз объявил войну 8 августа, а вступил в войну 9 августа. И это... Ну, такое, понимаете, джентльменское такое вот отношение.
Вот к, накануне объявили,
да.
а потом...
Сначала объявили, а через сутки вступили в войну.
Да. Однако... Нагасаки.
На самом деле, да.
Угу. Однако было не так. Однако было иначе. Дело вот в чем. Что в Москве наступает 9 августа. Вот в данный момент. И в 23 часа 50 минут сначала вызвали японского посла, он приехал в Министерство иностранных дел, Народный комиссариат. 8 августа.
Поздно вечером.
Поздно вечером. Его и ждут, когда исполнится 23 часа 50 минут. И 8 августа ему объявили, что с завтрашнего дня мы находимся в состоянии войны с Японией. То есть ему объявили это. Теперь он должен выйти из здания, сесть в машину, ехать в свое посольство и туда би-би-би-би-би-би звонить туда как-то в Токио. Но от Москвы до Токио это половина земного шара. И радиостанции 9, не работают, да. тут кто-то их глушит и так далее.
9 часовых поясов.
Однако...
Нет, от Москвы.
7. Однако на Дальнем Востоке день начинается на 7 часов да. раньше.
Да-да.
И там день давно уже начался. И вот, когда там начался день, 9 августа, в 0 часов 10 минут, когда в Москве был чудесный день, солнце светило, и японский посол ничего еще не знал. Там уже разбомбили японские аэродромы, уже нанесли внезапный сокрушительный удар, уже 6-я гвардейская танковая армия пошла вперед, уже все ломается, все горит, а в Москве еще ведь 8 идет, августа.
Ну, молодцы.
Так вот, на самом деле нанесли удар, а через 7 часов объявили войну Японии. Вот этот вот иезуитский ход меня просто доводит до слез. Я плачу и говорю: товарищ Сталин.
Ну и последнее, о чем бы надо сейчас поговорить. Мы живем сейчас в 2005 году, и вроде бы юридически Россия с Японией находится все еще в состоянии войны.
Да.
Не было мира, не заключили.
Нет.
И поэтому все эти разговоры об отдаче территории, передаче, там же... Япония, хоть и маленькая страна, и побитая, пораженная, выросла в экономического гиганта.
Да.
А Россия, гигант Второй мировой войны, стал, можно сказать, экономическим карликом, пигмеем.
Да. В этом отношении я прошу прощения, но я обращаюсь к названию своей книги «Последняя республика» под заголовок «Почему Советский Союз проиграл Вторую мировую войну». Мы ее проиграли. Дело в том, что каждое поражение всегда заставляет людей думать. Каждое поражение заставляет нас, допустим, поражение в Крымской войне заставило Россию отменить крепостное право, заставило Россию встать на путь модернизации. Наоборот, Великая Победа в Отечественной войне 812 года задержала развитие, раз мы с крепостным правом можем бить Бонапарта, зачем же нам его отменять? Так вот, вот эта победа нам вышла боком. Я очень сожалею, но каждое поражение всегда меняет отношение общества к своему руководству. И если оно меняется, если появляются критические идеи, государство начинает развиваться.
С той разницей, что поражение в войне с Гитлером было бы не таким, как поражение с других войн. Да. Это было бы... Ну, нас всех следующих просто не было бы в живых вообще.
Стойте. Обождите. Если бы Гитлер разгромил Советский Союз в 1941 году, то все-таки дошел бы он до Урала, но дальше Урала он бы не
дальше
пошел.
Дальше Урала нет.
А там достаточно бы сохранилась Россия. И тут было бы... И удержать, контролировать Россию он не смог бы. Разгромить смог, а разгильдяев, наших самогонщиков он бы не смог. И мы бы возродились.
Да. Я согласен.
Ну, а если вернуться...
Я помню 41-й год, 22 июня. Я ничего не понимал, моргал глазами. Он же самоубийца.
Да.
Но если вернуться к итогам японской кампании, которая завершилась победоносно. Что Россия получила? Для чего нужно было посылать все эти танковые части? Каков результат?
Результат сухой таков. Сухой осадок. Китай отошел под контроль Советского Союза. Вы представляете, самое громадное население планеты отошло под контроль Советского Союза. Северная Корея, Северный Вьетнам. Там, то есть, коммунизм получил необыкновенный, ну, трамплин.
Так чего им еще курилы после всего этого? Жадины.
Да,
жадины.
Ну, любые крошки, они, знаете, курочка по зернышку.
Ну, могли бы отдать курилы, правда, если серьезно говорить. Я человек простой, я ничего не понимаю в этих делах. Ну, могли бы отдать курилы.
Дело в том, что Все равно с Дальний Восток отходит китайцам, японцам или китайцам.
Господа, эти разговоры можно вести до бесконечности. Но мы прощаемся с вами до следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час. Пока.
Спасибо.
И счастливо.
Спасибо.